Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В этом году и буквально вот в июне, 10 числа, знаменитый музей «Ясная Поляна», скажем так, музей-дом, дом-музей Льва Толстого, отмечает столетие. И, говоря об этой дате, мы решили сегодня поразмышлять над тем, каким же человеком был Лев Толстой, потому что он оставил очень много о себе свидетельств. На самом деле есть не только Ясная Поляна, но и есть аж два музея в Москве. Один из них довольно большой, там огромное количество его личных вещей. Это его дача на улице Льва Толстого, как...
В Хамовниках.
Не смешно, да, в Хамовниках. Этот дом он сам, кстати, обустраивал. Тогда он еще, в общем, несколько иначе относился к материальным благам, как я понимаю. Но и что можно сказать? В последние годы стало появляться и много спектаклей о самом Толстом. Снимаются по-прежнему фильмы о нем, через призму которых режиссеры, актеры, драматурги пытаются понять, что же это был все-таки за человек. Виктор, эту разгадку когда-нибудь мы сможем отгадать? Как вы считаете?
Ну, помимо музеев, надо сказать, что у Толстого есть огромное количество дневников. Эти дневники нам дают возможность понять его внутренний мир и его переживания, и философские, и бытовые. Все. Он очень откровенно, очень в своих дневниках. Кроме того, вообще весь Толстой – это такая исповедальная проза. Это только кажется, что «Война и мир» – это про Балконского, про Безухова. На самом деле Балконский и Безухов – это сам Толстой.
Это все про него самого?
Конечно. И из-за этого, в общем, и рождаются такие адекватные, полноценные образы, потому что Толстой не только с ними переживает, но они с ним переживают. То есть берем обратный ход. Вот. Поэтому здесь мы встречаемся с одними из самых таких откровенных, исповедальных писателей вообще всего мира.
А кто-нибудь еще писал так же, вот если сравнивать?
Нет, ну вообще, конечно, было много исповедальных писателей, и были писатели в разных странах, которые, безусловно, себя выражали, начиная с Марка Аврелия, между прочим, который написал «Исповедь». Но дело в том, что такого размаха самой личности, она такая мятежная, она личность, которая мечется, и она мечется среди очень острых социальных и философских вопросов как раз второй половины XIX века, потому что Толстой, в отличие от каких-то других, скажем так, более поверхностных партий, он понимает, что человек – это явление очень глубокое, и надо сначала расшифровать человека для того, чтобы перейти к каким-то изменениям.
А удалось ему это, расшифровать человека?
Ну, он расшифровал, и в каждый раз он расшифровал по-разному. В общем, в принципе, он пошел по дороге опрощения. То есть он понял, что в природе все должно быть просто для того, чтобы она выживала, так и у человека. И поэтому есть знаменитые у него «Три смерти», где умирает барыня старая мучительная, где умирает мужик и мучительно умирает дерево, которое умирает, как вот, в общем, и полагается в природе, оставаясь частью природы. Я не совсем уверен, что это решение полноценное, потому что сам Толстой явно не справлялся с этой задачей.
Себя-то он расшифровал.
Себя он меньше, наверное, расшифровал, чем других. Да и не пытался так расшифровывать, несмотря на все дневники. Но вот эта вот мечущаяся основа его духа, она очень волнует читателя, потому что если ты хочешь действительно понять себя, свое место в жизни, кто ты такой, что ты такое, то тогда Толстой тебе просто дает возможность с ним поговорить, пообщаться.
Знаете, я поделюсь своим наблюдением. Я не отношусь к ярым поклонникам литературы Толстого, но так или иначе я понимаю, что личность его – это просто как магнит. Я всегда с удовольствием читаю какие-то биографические книги, смотрю вот какие-то спектакли. В общем, все, что попадается, ты все равно так или иначе пытаешься разгадать, даже если ты вот не относишься к числу его ярых каких-то поклонников.
Ну, вообще сказать, что вот ярый поклонник Толстого – это не Высоцкий и не Есенин, чтобы быть вот таким.
Нет.
Ну, все-таки в него надо войти. Хотя он настолько разный, что даже непонятно, когда ты входишь. И Высоцкие рассказы совершенно другое.
Ну да, очень разная литература,
да,
конечно.
Вот его автобиографическая трилогия тоже иная. «Анна Каренина», иначе «Война и мир» и так далее, вплоть до «Воскресенья». И, конечно, этих рассказов с аскетизмом написано, как там, например, «После бала», где он просто бичует лицемерие и так далее, и так далее. Поэтому Толстого много, их много, этих...
Многоликий.
Этих авторов, и они тоже порождают какие-то разные суждения о себе и так далее. Ну, еще драматург и что угодно. Вот, поэтому я бы не стал так говорить, что он... требует от себя ярого поклонения, но я бы сказал, что, в общем, действительно, и вчитываясь в него, понимая, что он человек, который не боится выставлять свои противоречия, не боится говорить невероятные вещи, там, что он не любит, там, допустим, Шекспира, или он там не верит в какие-то христианские догматы и так далее. Это, в общем, шоковая такая история. Но он и часто возвращается к здравому смыслу. Это вот известная история, когда Чертков,
да,
его последователь, возмущался тому, что он по лбу шлепнул себя, прибил не то комара, не то муха, а комара. И тот сказал, ну как же так? А тот, в общем, на самом деле не был совершенно доволен таким вопросом. То есть, в общем, где-то здравый смысл. Смотрите, но это не обязательно окончательное его решение, здравый смысл. Там за этим здравым смыслом опять могут пойти какие-то свои поразительные явления. Поэтому он, можно сказать, бесконечен.
Но надо же что еще сказать о Ясной Поляне. Там каждый год проходит теперь театральный фестиваль «Толстой». Проходит он на открытых площадках самого фестиваля. В этом году фестиваль задействует еще Тульский театр драмы. Там будет показан спектакль «Открытие». А дальше все посетители приезжают в Ясную Поляну. В это совершенно замечательное место, сохраненное сотрудниками и членами семьи, потомками Толстого. И вот в этой прекрасной атмосфере, на сценах, построенных на открытом воздухе, а иногда просто вот есть такие спектакли-бродилки, как теперь принято говорить, ты наслаждаешься вот всем тем, что связано с литературой писателя, с ним самим и так далее. И сегодня мы говорим с куратором этого фестиваля, театральным критиком Павлом Рудневым. Павел, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей сегодняшней программе. Мы говорим и о столетии Ясной Поляны, и, естественно, готовимся вместе с вами к вашему фестивалю «Толстой», который пройдет в очередной раз в этом году. Ну и заодно пытаемся понять, вот каким же был Лев Николаевич в жизни, что это был за стиль жизни, если так можно сказать. И вот в связи с теми постановками, спектаклями, которые будут показаны на вашем фестивале, вот как бы вы могли сформулировать все-таки, что это был за человек?
Спасибо за внимание, во-первых. Ну, я, конечно, могу сформулировать здесь только языком других художников, да, то есть я сам не могу ничего формулировать, я только могу организовать в том смысле, ну, интересную там творческую жизнь и могу говорить и голосами. Но я думаю, что самый точный ответ на ваш вопрос даст пьеса, которую мы заказали к этому проекту, пьеса, которую уже сделали молодые замечательные драматурги Ярослава Полиновича и Светлана Баженова, вот как раз именно к столетию усадьбы. И в этом материале, где есть документальные вставки людей, которые жили в Ясной Поляне, живут до сих пор, работают, плюс это голос самого Толстого и так далее, там, конечно, идет разговор о том, как мудрость Льва Николаевича, она, ну, как будто бы разлита по эпохам, которые прошли после него, и всякий раз можно адресоваться к его идеям для того, чтобы, ну, сверить наше время.
Напомним, давайте, что пьеса это называется «Толстой о людях и люди о Толстом».
Да.
Да, мне как раз, вот я когда читала программу, она очень заинтересовала. Расскажите немножечко подробнее, как шла работа над этой пьесой.
Уральские драматурги из Екатеринбурга, девушки приехали в Ясную Поляну, работали несколько недель в Ясной Поляне, общались с сотрудниками Ясной Поляны, с таксистами, с, там есть, например, герой тракториста, различными людьми, которые живут в деревне Ясная Поляна. И на основе этих интервью читали, например, еще книгу отзывов в Ясной Поляне, и да, изучали этот материал, да, и каким-то образом смогли вот на этом документальной истории, да, скроить пьесу, где есть как размышления как о сегодняшнем дне, так и вот о прошлом, и о том, как Ясная Поляна, собственно, вставала на ноги, музей вставал на ноги.
Это любопытно. А вот
да.
Можно ли сделать вывод, что за люди там работают, живут рядом? Вот по моим наблюдениям, такие места и сама сила личности, да, в данном случае Толстого, они, конечно, всегда оказывают большое влияние на людей.
Ну, конечно, преданные, прежде всего. Понятно, что есть непонимание, понятно, что есть, с одной стороны, с другой стороны, есть попытка все-таки как бы понять и пронести эту правду Толстого до сегодняшнего дня, и, ну, сообщить ей влиятельность сегодняшнюю, да, чтобы этот голос был слышен в череде, ну, других голосов сегодня, да, когда-то до революции голос Толстого был выше, чем голос царя. Был гораздо нравственнее, да, чем голос, в общем, да, государственной власти. И думаю, что все усилия сегодняшнего музея, они, собственно, направлены в эту сторону, да, чтобы этот голос постоянно звучал. Я думаю, так.
У вас есть еще один тоже любопытный, ну, то есть у вас много любопытных спектаклей, но я вижу в программе тоже очень необычный проект, который называется «Война и мир своими шагами». И режиссер Дмитрий Волкострелов, я так понимаю, вот физически просто переложил длину первого напечатанного экземпляра, то есть количество строчек и их протяженность, переложил на реальный маршрут. Правильно я это понимаю? Расскажите об этом проекте тоже, пожалуйста.
Да, совершенно верно, но пока вот довольно трудно сформулировать что-то, потому что спектакль только сейчас начал становиться на ноги. Это не уже готовый спектакль, который мы привозим. Такие тоже есть. Но это то, что вот только-только начинает репетироваться. Специально под фестиваль есть несколько историй, которые будут прямо, ну, вот, премьерами только на фестивале, и, скорее всего, дальше их не будут играть. То
есть, может... А расскажите о них тоже, пожалуйста.
Да, это вот, собственно, спектакль Дмитрия Волкострелова. Это, значит, спектакль для детей Юрия Олесина «Вокруг азбуки Толстого», который специально Толстой пишет для детей Ясной Поляны. Это работа Елены Ненашевой «Сила слова», которая будет в Туле на заводе «Октава». И мне кажется, что вот что может быть точно проанонсировать. Да, это литературные чтения. Мы очень хотели, чтобы не только были вот спектакли, где есть какое-то действие, а чтобы все-таки культура чтения еще была, вот, художественного слова. И Виктор Рыжаков, художественный руководитель театра «Современник», он делает с Фёклой Толстой, актрисой и телеведущей, и, да, имеющей отношение к семье Толстых, он делает такую музыкально-литературную композицию «Балы Толстого», да, где там Анна Каренина, там «Война и мир», и там забытый такой рассказ «После бала». И я думаю, что это будет такое вот визуально-музыкально-чтецкое замечательное искусство. Кроме всего прочего, студенты Виктора Рыжакова из школы-студии МХАТ, они тоже пройдутся по Ясной Поляне, будет такой променад-спектакль, как спектакль, как экскурсия, он будет не единственный в этом фестивале, да, и будут тоже говорить о педагогических идеях Толстого.
А вот сейчас иногда модно среди молодых людей говорить о том, что Толстой писал тяжеловесно, длинные фразы, вообще это все невозможно читать. Вот по вашим ощущениям, как сегодня воспринимается его текст? Вот вы же наблюдаете, как репетируются спектакли, погружены в эту тему. Есть какие-то сложности с восприятием?
Нет, я думаю, что есть просто стереотип, его нельзя уничтожить окончательно, как и есть стереотип, что Толстой, ну, в театре это что-то такое нравоучительное и скучное. Но все равно, ведь когда мы сталкиваемся с механизмом театра, с его средствами, то как раз там, даже если есть какая-то тяжеловесность, то она часто выглядит на сцене довольно легкой. То есть, ну, есть средства у театра, ну, интерпретации, трактовки, когда все возможно, да, можно, ну, в театре любая энергия преображается, и то, что кажется, опять-таки, да, тяжеловесным и трудным, оказывается легким и доступным, в этом смысле, при этом не облегчая материала, вне всякого сомнения, да, то есть, ну, поскольку...
То есть театр хороший способ вникнуть в сложный текст.
Да, мне тоже кажется, да, потому что театр пытается ведь всегда непонятное объяснить через понятное, да, потому что он же должен каким-то образом со зрителем выстраивать диалог. И вот это диалог, я думаю, диалог того времени, сегодняшнего времени. А поскольку у нас все-таки спектакли отобранные, да, то есть они, ну, якобы предполагают, что они лучшие.
Ну, почему же якобы? Я и думаю, что они лучшие и хорошие.
Ну, театром нужно быть тут в этом смысле всегда опасаться, потому что спектакль же не повторяется. То есть он может пойти очень плохо, да, по этому. Вот. Хороший спектакль может сыграться очень плохо. Это такая вещь, которую знает любой театральный человек. Плоть спектакля зависит от ветра, на самом деле. Он очень эфемерен. Это же не
кино, в вашем случае иногда в прямом смысле слова.
Да, 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 да. Тем более, что практически все спектакли играются на свежем воздухе.
Да, ну
под темпом, но все на свежем воздухе. Кроме первого спектакля, который будет в Тульском театре драмы.
Вот у Виктора тоже к вам вопрос.
Да. Вот, да, вот если говорить о таких острых темах, затрагиваете вы тему религии самого Толстого, толстовства, его отношения с церковью, как это у вас поставлено?
Ну, опять-таки, мы-то ничего затронуть не можем, только могут художники. Вот сейчас я смотрю на список, я думаю, что ярче всего это будет в спектакле Зеленоградского театра «Видогонь». Это притча «Чем люди живы».
Да, понятно. Да.
И поскольку, значит, это такое вот такое стихийное христианство, да, может, народное христианство, то вот я думаю, что там действительно по-настоящему сила нравственной проповеди Толстого будет как бы явлено. И вот я думаю, что вот именно здесь, пожалуй, вот наиболее эффектно эта тема будет представлена. Есть еще спектакль «Кирова. История одного преступления», построенный на переписке Столыпина и Толстого. Довольно известное сочинение.
Да, интересно.
Там довольно много вот философского такого умного разговора про на эти темы. Вот я думаю, что вот прежде всего это эти спектакли. Ну и, конечно, спектакль «Балтийского дома» и Анатолия Праудина, да, по смерти Ивана Ильича, который тоже с неизбежностью. Вот. Но я думаю, что вот конфликт с церковью вот в этом, наверное, фестивале совсем не представлен. Я вот сейчас смотрю на нашу работу. Этот фестиваль минуло, хотя она была, конечно, разумеется, в других, на прошлых фестивалях.
А вот расскажите подробнее о том, как будет представлена смерть Ивана Ильича, собственно, мое любимое произведение Толстого.
Это спектакль из Петербурга, повторюсь, Анатолия Праудина, который там уже не первый раз с Толстым работает. И насколько я понимаю, артист, который играет, собственно, Ивана Ильича, да, он взаимодействует с такими полукуклами, полумеханическими объектами. Он работает как будто бы с такими как бы как картонными персонажами, то есть все остальные люди вокруг умирающего человека будут представлены именно в виде вот таких как бы картонных кукол, да, в каком-то смысле слова. И вот я так понимаю, что вот именно этот контекст связан с тем, что умирающий человек и рядом с ним, ну, как бы мир, который не может вникнуть в драму умирающего человека, да, он как бы безучастен по отношению к нему. Вот так вот я вижу, видел спектакль только на видео, я понимаю, вот таким образом этот конфликт будет развит.
Понятно, интересно, очень интересно. Хотя там, конечно, как мы помним, есть и живой участник этих переживаний, это его лакеи, которые его там помогают ему, и как-то тут Иван Ильич понимает, что все-таки есть живые люди среди мертвых людей. Но, с другой стороны, вы правы, конечно, все эти персонажи куклы, и Иван Ильич единственный живой. Да, очень интересно. Очень интересно.
Я вот еще смотрю вашу программу и вижу, что здесь есть, по крайней мере, два события, связанных с Анной Карениной и каким-то новым взглядом на этот роман. Это лекция Дмитрия Бака и спектакль, да, «Алексей Каренин», который предлагает вообще на все это взглянуть, да, с другой стороны. Как вы считаете, настало время как-то переосмыслить эту историю?
Ну, наверное, хотя пьеса, которую будет играть Ижевский театр, она довольно уже известна, ей уже почти 10 лет, и она очень часто ставится. И Василий Северев, ее автор, современный драматург, он возвращает Толстому сюжет его, изначальный замысел, потому что, да, вот такой, ну, факт, который не все знают, да, о том, что Толстой начинает писать Каренину с точки зрения, опять-таки, мужского взгляда, да, мужского взгляда на адюльтер, и роман пишется про другое, да. Писатель желает писать про мужской взгляд на проблему, а оказывается в финале, да, что он написан о женщине, которая, ну, видимо, переживает это более остро, но все равно Сигарев ни в коем случае не разрушая структуру Анны Карениной, да, но все равно адаптирует, пытается фантазировать словами Толстого, его интонации о все-таки драме именно мужчины.
Ну уж он ему все-таки оставляет оттопыренными.
Да, да, конечно, конечно, да, конечно.
Но вот если вернуться к самой Ясной Поляне, которая в этом году отмечает столетие музей, вот по вашим ощущениям, вы же все-таки, я думаю, часто там бываете в связи с фестивалем, какие главные эмоции вы выносите, бывая там?
Я думаю, что продолжение жизни, если не человека, то его идей. Да, то есть это место, которое концентрирует мышление Толстого. Оно там воскресает, оно там живет. Это не мемориал, это не место только всего лишь памяти и концентрации этой памяти. Кажется, что голос Толстого звучит там каждую секунду. Во многом из-за присутствия, конечно, могилы, на которой мы договорились сразу, никогда не будет никаких спектаклей вокруг нее. Это место сакральное, да, где которое не может подвергаться театрализации. При том, что весь фестиваль располагается, ну, везде, да, и на лугу, и на пашне, и в лесах, и так далее. Но вот могила, да, это вещь, которая вот, ну, как будто бы она так, как живоносный источник.
Но мне кажется, вот то, о чем вы говорите, это атмосфера и живой голос Толстого, это лучший комплимент сотрудникам музея, которые, да, многие, да, годы действительно сохраняют эту атмосферу.
Вы так много работаете с Толстым, он как когда-нибудь вам приснился?
Нет, наверное, мне, честно говоря, общественно не снятся. Вот, очень редко. Или это какие-то ужастики про советскую школу.
Ну, тогда, может быть, у вас все впереди.
Тогда Толстой к вам еще придет.
Да, это точно.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Домино.
Театральный критик и куратор фестиваля «Толстой» Павел Руднев сегодня гость нашей программы. Ну, а мы, Виктор, продолжаем разгадывать эту загадку. Но известно, что у Толстого, да, было огромное количество последователей, которые иногда просто доводили до абсурда какие-то его идеи. Да, вы вспомнили историю с комаром там, или с мошкой, которую он убил. Но вот что Толстой нам дает сегодня? Как он помогает нам разобраться в себе?
Ну, если человек хочет разобраться, то ему прямая дорога к Толстому. То есть и на этот фестиваль чудесный, еще раз хочу тоже сказать о том, что я очень люблю Ясную Поляну, вот это Яблоневый сад, его могилу Толстого, поразительный дом, где сочетание какой-то скромности и в то же время аристократизма. Такая...
А там такая атмосфера ведь, правда, такая, сохранилась?
Да, сохранилась атмосфера, в общем...
Турник рядом, где он занимался гимнастикой.
Да, сохранилась атмосфера такого действительно аристократического дома, но в той простоте, которая, может быть, у старика Болконского. Вот примерно что-то такое. Я думаю, когда он писал Болконского, он что-то, наверное, тоже про себя думал. Он, по-моему, во всех своих персонажей попадал, включая, конечно, и Наташу Ростову. Но я что хочу сказать?
Это сейчас вы удивили всех, и меня в том числе.
Ну, конечно, но нет. Но он же, как вообще поразительный психолог, он, так сказать, углублялся в какие-то личности. И вообще, вот мне кажется, что одна из самых достоверных сцен прощения, умирания, переживания и все прочее, это вот сцена смерти Болконского, да? И Наташи Ростовой. Я думаю, что по какому-то поразительному исследованию вот этих пограничных состояний, как бы сказали экзистенциалисты, Толстой, конечно, поразительно точен и обвораживает своим этим потаенным знанием. Сегодня, как всегда, надо сказать, что Толстой никогда не уходил из русской памяти, и на нем учились и им пользовались, как Ленин, Толстой, как зеркало русской революции. Это неплохая статья, между прочим, Ленина. В общем, Толстой, можно сказать, для всех годится. И он пережил советскую власть, можно, так сказать, почти не искривляясь в творчестве, потому что, с одной стороны, был закоренелым реалистом, что любили, а с другой стороны, все-таки Ленин с этой статьей его как-то поддержал. Так что все равно, даже в те времена, когда какие-то другие книжки было достать трудно, Толстой можно было читать.
То есть без Толстого мы никуда.
Да. Ну и, конечно, он написал огромное количество томов и детских сказок, и вообще шарат, и что угодно. И поэтому еще раз хочу сказать, что он для всех. Он для всех, но, и как Ницше говорил, не для кого, потому что, чтобы понять его адекватно, надо быть ростом с него.
Но это невозможно практически.
Вот поэтому не для кого.
А вот вы сказали, что Толстой поможет каждому разобраться в себе. А вам в чем он помог разобраться?
Ну, в общем-то, он мне, конечно, больше всего помог со смертью Ивана Ильича, потому что он взялся за эту тему, то, что остается от жизни для человека, который уходит. И надо сказать, что это, в общем-то, тема не только умирания человека, но это тема жизненных иллюзий. И здесь мне показалось еще давным-давно, что надо очень внимательно к нему прислушаться и не совершать тех вещей, которые потом будут казаться тебе полной нелепостью, бредом, какой-то искусственностью такой и так далее. Толстой очень-очень биологичен. То есть, вот, можно сказать, магазины есть такие био.
Да.
Вот Толстой, он био. При этом био-хулиган в плане каких-то исследований своих литературных вот оппонентов, и все просто громило, можно сказать. А с другой стороны, это человек, который постарался понять человеческую природу. Еще раз говорю, не все рекомендации его верны, но зато мы можем ходить не только с его ответами, но и также с его великими вопросами.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго. We'll be right back.